В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 7 февраля. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час мы расскажем вам вот о чем. Холодный мир, который лучше горячей войны. Какое будущее может ждать Россию и Украину? Уезжала школьница, вернулась взрослой. Горловчанка впервые вернулась домой со времени начала войны. Чебурнет на марше. В России приближается к созданию, наконец, внутреннего интернета. Каждое второе высказывание кандидата в президенты Украины лидеров партии является манипуляцией, ложью и преувеличением. Таков итог расследования рейтинг манипуляторов и лжецов за минувший год. Весь год проект Vox Check проверял высказывания руководителей государства и политиков. Вот и обсудим, кто же является самым большим лжецом среди украинских политиков. С гостями студии медиадиректором Vox Ukraine, редактором проекта Vox Check Еленой Шкарповой и членом наблюдательного совета Vox Ukraine, главным редактором интернет-издания Лига.нет Борисом Давиденко. Вы тоже, друзья, имеете возможность присоединиться к нашему эфиру, набрав номер нашего студийного телефона 0800 300 403 и Viber Messenger к вашим услугам 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А мой коллега Егор Устинов уже готов рассказать о самых свежих и самых интересных новостях. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Верховная Рада запретила участвовать на выборах в Украине наблюдателям из России. Документ предусматривает запрет быть наблюдателем от иностранных государств лицам, которые являются гражданами государства, которое в Украине признано агрессором или оккупантом. Накануне Центр избирком Украины сообщил, что зарегистрировал 91 официального наблюдателя от международных организаций иностранных государств на выборах президента страны. 22 января, напомню, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия будет добиваться допуска своих наблюдателей на выборы в Украине. Выборы состоятся 31 марта. Окончательный список кандидатов в Центр избирком должен объявить до 9 февраля. Российские гибридные силы 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. По этим данным, обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Лебединская, Павлополь, Пески, Водяное, Крымская, Хутор Вольный, Южная, Жованка, Станица Луганская. Украинские военные не пострадали в результате обстрелов. В свою очередь, в группировке ЛНР ВСУ обвинили в 7 обстрелах, в группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. Поддерживаемые Россией боевики передали на подконтрольную украинской власти территорию 33 осужденных, которые были в заключении на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова в Facebook. По ее данным, процедура передачи состоялась в городе Счастье. Все осужденные продолжат отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории. Укрзализныця сокращает число рейсов поезда Львов-Ковель-Москва. С 31 марта поезд будет курсировать не ежедневно, а через день. По сообщению пресс-службы компании, спрос на это направление падает. С конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать ЖД-транспортом в страны Европы. Напомню, также с 5 февраля поезда Одесса-Москва и Харьков-Москва начали курсировать через день, а не ежедневно, как было раньше. Министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян заявил, что автобусное сообщение с Россией также может быть прекращено. Заболеваемость корью в Донецкой области превысила эпидпорог. Об этом свидетельствуют данные областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины. По данным ведомства, с 1 января в регионе зафиксированы 248 случаев заболеваемости корью. Среди заболевших половина – дети. Наибольшее число заболевших приходится на Мариуполь и Бахмут. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 8 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800 300 403. Уже буквально минут через 10-12 будем говорить с гостями студии, экспертами Еленой Шкарповой и Борисом Давиденко о том, кто самый большой лжец среди украинских политиков. Господа Шкарпова и Давиденко представят результаты исследования минувшего года, по которым каждое второе высказывание кандидатов в президенты Украины, лидеров партии – это манипуляция, ложь и преувеличение. И вот и я поинтересуюсь у наших уважаемых гостей, кто лидер вот в этом состязании лжи, манипуляции и преувеличений. Вы можете адресовать свои вопросы нашим уважаемым гостям. Ну а пока что продолжаем программу.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
К иным темам пока что. Холодный мир с Россией. В преддверии выборов все кандидаты в президенты Украины так или иначе поднимают тему конфликта с Россией и возможности достижения мира на Донбассе. Действующий глава государства, он же кандидат уже и президента на второй срок Петр Порошенко, недавно озвучил свое видение ситуации, заявив о холодном мире. Что же подразумевается под этим понятием, а также есть ли в мировой истории примеры холодного мира? Холодная война – известные факты. Продолжалась весь период до начала 90-х между Соединенными Штатами, тогда существовавшим Советским Союзом. А что такое холодный мир? Радио «Донбасс Реалии» поинтересовалось у политологов и экспертов по вопросам безопасности.
О необходимости хоть и холодного, но мира с Россией Петр Порошенко заявил на форуме «Відкрут до Брюсселя». Однако мир, по его словам, должен быть на украинских условиях. В первую очередь российские войска должны покинуть территорию Украины.
Звичайно, нам потрібен мир з Росією. Холодний, але мир. Люди втомилися від війни. Мир – це є повне відновлення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.
Холодний мир – це фактично новий термін, введений Порошенко, говорить директор Центру исследований і проблем національної безпеки Національного університету Острозької академії Тарас Жавтенко. По його мненню, термін підбирався, ісходя із поняття «холодної війни», когда есть определенное противостояние, но нет горячей фазы. Скорее всего, речь идет о том, что должны быть сняты основные принципиальные противоречия между странами, иначе говорить про мир нельзя. И прежде всего должен измениться политический курс российской элиты по отношению к Украине. То есть это заявление на перспективу, говорит Тарас Жавтенко.
Очевидно, зміна влади або бачення основних моментів взаємин з Україною в політичних елітах Російської Федерації. Оскільки саме їхні ідеї, ті, які вони закладають у свою політику стосовно нашої держави, саме вони лежать в основі всіх кризових явищ, всіх конфліктів, всіх суперечностей, які ми маємо на сьогодні между двумя країнами.
Примеров такого постконфликтного сосуществования в мире достаточно много, но все они имеют свои особенности, и прямых параллелей с другими конфликтами проводить не стоит. Украине нужно разработать свой вариант выхода из ситуации, считает Тарас Жавтенко. Такого же мнения придерживается эксперт по вопросам безопасности и рискам Юрий Костюченко. По его словам, холодный мир – это такое не очень распространенное, но тем не менее клише для обозначения состояния отношений между странами, которые вышли из конфликтного состояния и руководствуются разными системами ценностей, разными интересами. Примеры – это Израиль с арабским миром после 7-дневной войны, Израиль с Египтом или нынешние отношения Индии с Пакистаном. Но их нельзя сопоставлять с нынешней ситуацией, так как возникает вопрос, а каким образом это было достигнуто с точки зрения безопасности и как потом эта безопасность поддерживалась. Сейчас все эти условия неприменимы, так как многое в мировой системе безопасности изменилось.
Меняется контекст, меняется то, что мы называем пространством глобальной безопасности, причем меняется достаточно серьезно. Мир находится в состоянии крупных социальных трансформаций. Они не одинаковы, у них разная природа, у них разные движущие силы. Поэтому найти здесь свое место и выработать соответствующие подходы к обеспечению безопасности – это непростая задача. Она не только перед нами стоит, разумеется. Это задача для всех.
По отношению к конфликту в Украине нужно выработать уже новые подходы, считает эксперт. Основная задача – сохранять постконфликтный мир, не поступая с ценностями и интересами. Не исключено, что возможен вариант грузинского холодного мира, считает политолог Андрей Бузаров. По его мнению, именно с тем конфликтом можно провести параллели. Грузины не признают аннексию Южной Осетии и Абхазии, но при этом у них отличные экономические и культурные отношения с Россией. Они смогли восстановить часть отношений, которые были утрачены при Саакашвили.
Порошенко, возможно, готовит общественность украинскую к тому, что в будущем он и пойдет на какие-то непопулярные меры, например, после парламентских выборов, в части переговорного процесса при посредничестве политической группы Медведчука с Российской Федерацией. То есть я думаю, что попытки реинтегрировать Донбасс после парламентских выборов, возможно, и даже если победит Порошенко, будут. Будут ли они удачными, я не знаю, но какие-то будут.
На каких условиях возможны такие переговоры, политолог не берется прогнозировать. Несмотря на достаточно разный взгляд на постконфликтное сосуществование, эксперты сходятся в одном. Пока не ясно, каким образом добиться этого мира. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Жаль, что я раньше не придавала значения тому, что у меня есть крыша над головой. Когда началась оккупация... Она была еще школьницей, автор этого высказывания, а поехать домой получилось лишь спустя 4 года. Специально для радио «Донбасс Реалии» горловчанка, студентка, описала поездку домой через линию фронта. Что же она в итоге увидела?
124-й поезд привез меня в Константиновку, самый близкий к линии разграничения город. Оттуда мы направились на Майорск, украинский блокпост, оттуда в серую зону и снова на блокпост уже оккупированной территории. Еще стоя на украинском блокпосту, я представляла, как осуществлю мечту последних 4 лет. Упаду на колени перед знаком Горловка и поцелую землю. И вот я рядом, но совершить задуманное не дает время и грозное «проходите в автобус, живее». Когда села в родной 14-й, расплакалась. Наконец прошел ком в горле, и я смогла дать волю эмоциям. Страх ушел так легко, ведь я дома. На протяжении нескольких лет, проведенных в Днепре, я завидовала своим одноклассникам. Они счастливы, ведь могут каждый день приходить домой. Для меня съемное жилье там, а позднее в Славянске, так и не стало домом. И вот, проезжая по Ленина, я увидела знакомые улицы. Разбиты дороги, мой город будто бы изнасиловали. И серый он не из-за погоды, обезвожен не из-за перебоев с водоснабжением, а из-за настоящей войны. Мы проехали ЦУМ, старый парк имени Горького, наверное, такой есть в каждом городе. Карусели летом работают, несмотря на обстрелы жилых кварталов. Там я впервые вместе с бабушкой зашла в тир, где меня научили держать пневматическое оружие в руках. Радость от сбитых банок и зайчик-талисман – мой первый приз. Слегка поврежден в морщинах и отшелушившейся кожей старенький кинотеатр «Шахтер». На протяжении всего пути я вспоминала, как в 14-м летом мы уехали в Урзуф. На месяц, пока все утихнет. Вернулись в августе в самый пик обстрелов. Я уговорила родных ехать, несмотря ни на что, ведь дома кот. Родственники, которые кормили его, выехали из-за обострения обстановки. Я помню панику, когда попали в дом друга, когда сообщили про снаряд в квартире учителя химии. Это все было шоком, война не казалась такой далекой, ведь задела тех, кого я знала лично. Высадили нас в центре Горловки. До нашего дома нужно было идти около часа. Было очень жарко и тихо. Я, мама и бабушка несли сумки с одеждой, кормом Мурзику и бутылем воды. Сзади нас были слышны выстрелы, но спрятаться особо было негде. И вот дома нас ждал приятный сюрприз. Кот выжил после недель без воды и еды. Худой, охрипший, но живой. Переночевав, мы уехали в Днепр, а бабушка осталась, так как не смогла бросить жилье и меньшего брата. И вот с этим воспоминанием я подъезжаю к родному микрорайону. Сердце забилось чаще, выхожу, вижу разбитую поликлинику, свою школу. То место, которое дети так не любят и обычно желают снести, сжечь это здание пыток, теперь мы боялись потерять больше всего. Школа действительно была моим вторым домом, ведь отличница Оля не пропускала ни одной олимпиады по якобы несуществующему на Донбассе украинскому языку. Поменялись вывески магазинов. От цен, которые нужно делить на 2,5, чтобы перевести рубли в гривны, округлялись глаза. Мой дом ждал меня. В квартире все так же, только Мурзик стал солидного возраста, а окна после обстрела 7 февраля 2015 стали забиты пленкой и ДСП. Сидя на кухне с бабушкой, уплетая ее вкусный борщ, я вспоминала, как после лета вернулась сюда снова. В том же 14-м, в октябре, ведь в чужую школу я не пойду. Бывало, неделями не было газа, света и воды. Уроки делала над свечкой, и над ней же бабушка грела в ложке молоко коту. Ходили в частный сектор к людям за яйцами, молоком и овощами, ведь полки магазинов были пусты. Из-за обстрелов не привозили даже воду. Если давали электричество, варили в чайнике яйца. В школу ходили по расписанию. Так уроки мы еще никогда не любили. Ночью мы в сапогах ложились в кровать, ведь в любой момент разбудит бабушка идти в подвал. Сейчас в родной школе заменили окна, ей тоже досталось. Дома есть газ, свет и вода. Конечно же, с перебоями, но все же. В магазинах есть продукты. Всю ночь я не спала. Не от того, что страшно, нет. Мне хотелось восполнить все то время, что я провела вне дома. Мне до сих пор кажется, что, забрав у меня мой дом, забрали частицу моего детства, меня самой. Как жаль, что раньше я не придавала значения тому, что у меня есть крыша над головой. Берегите свой дом, и очень важно, чтобы ключи от квартиры никогда не заржавели.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии». Как я уже анонсировал, нашу встречу в прямом эфире. Итак, эта встреча начинается. Тема для разговора такова. Каждое второе высказывание кандидата в президенты Украины, лидеров партий, является манипуляцией, ложью и преувеличением. Таков итог исследования рейтинг манипуляторов и лжецов за минувший год. Весь год проект Vox Check проверял высказывания руководителей государства и политиков, лидеров социологических опросов. Вот сейчас расспросим о результатах этого исследования подробнее медиадиректора Vox Ukraine, редактора проекта Vox Check Елену Шкарпову. Приветствую вас, спасибо, что к нам пришли.
Добрый день, спасибо,
да,
вам также.
С удовольствием также еще раз оглашаю наш номер прямого телефона прямого эфира 0800 300 403. Идет трансляция на YouTube-канале Радио Свобода под названием «Ложь и манипуляции. Как распознать?». Пожалуйста, платформы есть, ставьте свои вопросы, задавайте. Кстати, высказывайтесь, верите в украинским политикам хотя бы процентов на 5 или нет? И почему? Вот есть ли у вас вообще политики, которым вы верите, уважаемые друзья? Вот просто интересен вопрос. 30 лет скоро независимости Украины, а в чем Украина была молодцом, так это вот, ну, правда, может, не только Украина. Вот в этих всех моментах, как, грубо говоря, обдурить украинскую мову, украинского выборца. Сейчас вот 31 марта будут выборы, как раз будет пик все вот это противостояние. Елена, у меня первый вопрос такой. Вот, собственно, как говорится, вот уже информагентство огласили результаты. Вы проводили, я так понимаю, пресс-конференцию сегодня. Сейчас вы имеете, да, возможность в эфире радио на вас реалии тоже об этом поделиться цифрами. Кто самый большой лжец в украинской политике по результатам вашего исследования?
Я скажу так, что меньше всего правды мы нашли в словах Тимошенко
Юлия
за прошлый год.
Да. Да, кстати, уточним, мы анализируем, то есть вы анализировали, не я, вы, 2018 год.
Да, исключительно, то есть 1 января 2019 года мы закончили этот мониторинг, но мы продолжим анализировать слова просто кандидатов в президенты и писать статьи о том, что они говорят сейчас. Насколько адекватно?
Что, так сказать, я кажу, украинскую подлегало анализу? То есть это публичное высказывание, не знаю, посты в Facebook, ну, не знаю, или все старались вы охватить?
Ну да, все охватить невозможно, поэтому мы сконцентрировались на топовых 30 телеканалах, в том числе информационных, вроде 112-го, Ньюзван, 24-го и так далее. Также топовые онлайн-СМИ и печатные тоже.
Радио «Свобода»?
Если у вас кто-то выступал, то мы, наверное, их отслеживали.
Да-да-да, хорошо.
Посты в Фейсбуке – это очень интересная штука. Мы заметили, мы изначально их анализировали, но потом убрали из выборки, потому что все, что писали, например, на Фейсбуке Порошенко или Владимира Гройсмана, оно было исключительно правдивым, потому что это были просто цифры, отчет о проделанной работе. Ну, то есть, когда это делают пиарщики, СММщики и так далее.
Придраться не к чему.
Естественно, да.
За все хорошее против всего плохого.
Когда человек уже говорит непосредственно сам, устно, это немножко другая ситуация. Поэтому мы ушли от любых письменных постов, которые явно не сам политик писал.
Ну что ж, Юлия Владимировна, да, пальму першести тримая. Вот скажите, пожалуйста, давайте поделимся, вот почему она вышла, так сказать, в лидеры не только соцопросов, если, правда, сейчас разные какие данные, вроде Зеленский лидер, пойди пойми. Но в любом случае Юлия Владимировна претендент на победу во время президентской кампании. В чем именно проявлялось ее лидерство в правдивости в кавычках высказываний?
Ну, надо ей отдать должное. Мы пробный рейтинг делали в 2017 году. Тогда мы мониторили только 2 месяца и тоже вот таких топовых людей. И у Тимошенко процент правды был 9%.
9%?
То есть, как бы, ну, все было неправдой практически.
Ага, 91%.
Да, в этом году как-то стало получше. Что я заметила в ее риторике, она явно очень хорошо готовилась к новому курсу. Она провела 5 форумов на эту тему, и она очень много оперировала фактами и ссылалась, например, на международные рейтинги или на статистические данные. И когда она просто их приводила без интерпретации своей, то это было правдиво. Она просто говорила, мы находимся на таком-то месте, в таком-то рейтинге, там, Doing Business, например. Это правда. Но если она пыталась как-то объяснить экономические процессы в стране или энергетики, или в любой...
Начиналось, в принципе, самое интересное, да?
Да, начиналось реально самое интересное. Очень много манипуляций.
Ага, то есть, по вашим данным, не столько ложь, сколько манипуляция в данном случае. Так получается?
Под конкретно этому исследованию там практически одинаково и манипуляции, ага, и неправда. Но вообще в украинской политике, мы за ней давно, уже 3 года следим, она королева манипуляций.
Юлия Владимировна.
Да.
Давайте конкретные примеры назовем.
Например, про экономику. Она говорила о том, что у нас экономика упала вдвое за последние 5 лет, ну, с 2014 года. Ну, естественно, апеллируя к тому, что власть довела страну до, ну, 50% падения. Это неправда, и там она использовала просто некорректные показатели экономические. На самом
ВВП,
деле...
что она, от чего она отталкивалась в этом высказывании?
ВВП, да.
Ну, это же не 50% при всех проблемах.
ВВП Украины упал на 11,7%.
Конечно, да, хотя тоже тяжелое падение, но не 50%.
Да, вот. Но она просто приводила показатель в долларах. Ни один экономист профессиональный не считает экономику, ага, в долларах. Мы живем на гривну, мы производим в гривне, и если скорректировать эти данные на инфляцию по всей стране, которая была, тогда будет корректный показатель, то, что экономисты и считают. Но она брала неправильно, сравнивала то, что нельзя сравнивать.
Еще, ну, и... еще, может быть, какие-то примеры от Юлии Владимировны.
Очень распространенная, ну, и от нее шло, и от других политиков, о том, что у нас в Украине достаточно газа, собственной добычи для того, чтобы обеспечить население. Поэтому дальше логика, давайте снизим цены на газ, потому что он же у нас дешевый, мы же можем поставить, ага, какую угодно,
да,
цену.
Одна из ключевых предвыборных обещанок Юлии Владимировны. Да.
Так вот, у нас недостаточно газа, на самом деле, для населения.
Я не эксперт из энергетических вопросов, понимаете?
Ну, в общем, там было... Но, манипуляция очередная.
Ну, утверждают эксперты, если бы олигархи немножко свои аппетиты умерили бы, и была бы экономия, то как раз, если иметь в виду добычу, как говорят они, некоторые газа для населения, то вполне, может, и хватило,
ну,
да?
Я с вами поспорю. Вот, да, олигархи не занимаются добычей газа.
Конечно,
то есть
нет.
Есть,
но предприятия у них работают.
Есть небольшие... Вы имеете в виду, что они очень много?
Я цитирую. Я продаю то, что слышал. Что, дескать, с учетом, что олигархов главная украинская прибыль любой ценой, никакой экономии они не думают.
Не, вы знаете, подождите, они покупают на промышленном рынке, ага, то есть для промышленности украинской, да, 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 цена очень высокая, 12 тысяч гривен за 1000 кубометров. Население платит сейчас 8,5.
Да, да.
Поэтому они покупают не у государства, ну, вероятно, и у государства, но и у частных добытчиков. Так вот, частный рынок, он там по своим законам оперирует. Ага. А мы сейчас потребляем газ государственный, который газодобывание добывает, и импортный. И вот нам украинские политики говорят, давайте уберем импортный, он же дорогой, и поставим 1500 гривен за 1000 кубометров.
Будет счастье.
И всем будет счастье.
Да.
Важно, что никто из политиков сейчас, когда рассуждает на такие темы в стиле «давайте повысим пенсии» или «повысим зарплаты», «снизим цены на газ» и так далее, никто не говорит, откуда они возьмут эти деньги.
Да.
Ну, максимум я слышала, да, что что бы нам что-нибудь не напечатать в стиле Нацбанка, почему бы ему не напечатать
деньги? Совсем оригинальное предложение, да. Смотрите, ну давайте, вот мы то пока с Юлией Владимировной начали. Третий какой-нибудь пример ее правдивости особой в кавычках.
Как-то она вам полюбилась.
Не, ну она ж лидер. Нам скажут ее поклонники. Вот вы, предвыборная вся манипуляция, вы против Тимошенко работаете.
Нет, мы вообще не против Тимошенко совсем.
Вот третий пример, я больше не буду, три.
Я вот вспоминаю, ну это, наверное, вообще мега ярко было. Она в прямом эфире на одном из информационных каналов сидела, ну, говорила о росте госдолга украинского за последние тоже 5 лет. Ну что, как бы у нас власть набрала долгов. Да, очень много.
Янукович ни при чем, никто ни при чем. Вот нынешняя власть, да.
И перед ней лежала бумажка с графиком, и там было написано с 2008 года рост долга до 2017. Она в эфире произнесла вместо 8-го 14-й. То есть это была настолько намеренная манипуляция.
А было видно, да, по камере?
Было видно, камера увеличила.
Было цифра видно, да? О, как
интересный
момент.
И это сделали опровержение в одном из шоу Майкла Щура.
Это у него было, нет? У Щура, нет? Или где-то?
Да, в итоге это опровергли у Щура, в общем, это было
смешно. А какой канал был, собственно, это все происходило с бумажкой Юлии Владимировны?
Ньюзван, мне кажется.
Ньюзван. Хорошо, оставим пока в покое Юлию Владимировну. Петр Алексеевич Порошенко идет на выборы. Я так понимаю, он у вас, если не ошибаюсь, тут у меня есть данные.
В серединке.
В серединке, ага, середнячок крепкий. Скажите, пожалуйста, Петр Алексеевич, что у него там? Попустыты себя вот эти все его перлы, будки? Хотя это же можно сказать, что это не манипуляция, мнение его.
Да, вот в том-то и дело, что мы оценивали только факты, и, ну, только данные, которые озвучивает политик, цифры, статистика, там, какие-то факты он приводит. Но если он имеет какое-то мнение о НАТО, ЕС, России или еще, ну, мы это не можем оценить, потому что он так считает. Если он там какой-то пророссийский политик, то, ну, флаг ему в руки, извините. Вот, по поводу Порошенко. Он в этом году, в прошлом году, он очень стал больше оправдываться за, ну, как бы апеллировать к тому, что он пришел к власти, когда была очень тяжелая ситуация.
Ну, в общем, попередники войны. Ну, это известная такая... Ну, он это слово не употребляет, да?
Да.
Хотя работал в свое время господин Азарова.
Он рассказывал, что у нас была очень тяжелая экономическая ситуация, война и так далее, и это правдиво, но он, вероятно, ну, как бы, чтобы преувеличить эти, там, всю силу этой ситуации, он называл некорректные данные периодически. И, ну, в итоге это оказывалось неправдивая цитата.
Например.
Ну, например, он говорил, что у нас в 2014-2015 году инфляция была 50%, а что в резервах Нацбанка было меньше 5 миллиардов, но у нас было больше 5 миллиардов, и вот эти 5 миллиардов в резервах Нацбанка, долларов, это очень самый низкий показатель за последние очень много лет, то есть это провал был дикий. Но он был один месяц, и это было, ну, в общем, больше 5 миллиардов. Во-вторых, инфляции 50% у нас тоже не было. Она была в 2015 году максимальная, за год 43%. Это все. То есть, как видите, он близок к правде, но уж если ты хочешь проиллюстрировать данные, ну, надо тогда корректно их использовать и выучить. Вот я сейчас, вы видите, 43,5, вот я все знаю.
В следующих выборах президента вам предложим быть кандидатом.
Нет, спасибо.
Да. Смотрите, хорошо, один пример, давайте еще.
Про Порошенко,
да. Про Порошенко, да. Все-таки не слышишь глава государства.
Меня очень удивило, что он постоянно, раз 10, я точно, у нас в базе есть эта цитата, о том, что он говорил, что Украина в рейтинге «Doing Business» при нем выросла на 61 ступеньку и приводил номера вот этих места, когда мы были в каком году, вот там на 153-м месте, сейчас мы на 156-м. Когда ты заходишь в этот рейтинг, оказывается, что на 152-м, на самом деле, месте мы были в 2011 году, еще при Януковиче. И на самом деле самый большой рывок в Doing Business мы сделали еще за часы попередней Влады.
О, Боже. Вот. Злочинные Влады, да.
То есть, и сейчас мы тоже поднимаемся, но, в общем, тоже достаточно хорошо, но не такими темпами. Кстати, прикольно, что Юлия Тимошенко на новом курсе, на одном из них, вот напомнила слушателям о том, что Порошенко обещал вывести Украину в Doing Business на, там, в топ-30-ку, по-моему, когда он там стал президентом. И она как бы спрашивает зрителей, так где? Не вывел, да? Так и есть. И мы, кстати, поставили правду этой цитате, потому что он действительно обещал, и действительно этого не произошло.
Да, вот прежде чем мы будем обобщенно говорить, ну, конкретика же важна. Хорошо. Юлия Владимировна Тимошенко, кстати, занятно, у нее же «Вир Ю». Как у нее же гасло такое? «Вир Ю». Сейчас вспомнил только я. Петр Алексеевич, прошлись мы по нему. Ну, слуга народа, Зеленский. Анализировали?
Да, мы весь год за ним следили, но кроме как шуточных постов или выпусков 95-го квартала, или планов о том, как о съемках своих фильмов, он не говорил, поэтому проверять там было нечего. Вот, ну, это какая-то его творческая карьера. В декабре 2018 года он, наконец-то, вышел с политическим заявлением в интервью Дмитрию Гордону, и там уже, конечно, было «разгуляйся поле».
Например?
Например, это было забавно, когда он сказал, что почему вообще Украина не... не договориться с Канадой или Польшей о там, военной поддержке. Почему мы вообще вот сидим и ждем? Я когда слушала, я, конечно, очень удивилась, потому что, ну, на какой планете находится человек? Мы уже давно сотрудничаем с Канадой, Польшей и США и кучей стран именно по военной поддержке. Мы получаем очень много и специалистов, и военных каких-то вещей. То есть это даже договора подписаны определенные. Поэтому, ну, то есть он как будто новости не читал или не смотрел. Другой момент, когда он сказал, что у нас очень дорогие кредиты МВФ, вообще под какие проценты мы их берем, вот что нам так дорого дают? Тут у меня тоже все упало, потому что нам дают точно так же под очень низкие проценты, как и всем остальным странам, оказавшихся в экономической сложной ситуации. Поэтому и это самый низкий процент у МВФ сейчас по сравнению со всеми кредиторами. Это настолько непреложные истины. Ну, то есть об этом надо знать, если ты идешь в президенты.
Мы сейчас стали вспоминать МВФ, Елена, я что-то не могу вспомнить.
Расскажите.
Нет, это само собой. Я хочу спросить Олег Валерьевич Ляшко, самый народный, я его сейчас Гастах вспоминаю, президент. Как тут у него? Всем известна позиция радикальной партии по поводу сотрудничества, продолжения с МВФ, по поводу госпожи Супрун и так далее. Как тут справедливости?
И Гонтаревы тоже.
О, да, и питание про землю, продаж и так далее. А вот Олег Валерьевич, как? Вот, правдив, как, не знаю, хотел сказать, как стеклышко. Как никто?
Нет, как вот, может быть, у вас есть цифры о том, какой у него процент...
Сейчас посмотрим.
...правдивости... Я просто сейчас...
Да-да-да, сейчас тоже мне закрылось, к сожалению.
Я пока буду говорить.
Да, пожалуйста.
Он очень много рассказывал о том, какие законопроекты или законы они с радикальной партией продвинули. И, например, он очень гордится тем, что подняли минимальную зарплату. И действительно, он там лоббировал этот вопрос. Потом
так.
Он гордится тем, что запретили вывоз леса кругляка.
Кругляка, да-да-да.
Вот. И тоже постоянно об этом говорит. Ну, и такие цитаты тогда правдивые, потому что он там один из авторов законопроекта. Ну, кстати говоря, вот этот запрет на экспорт леса кругляка, который он Ляшко продолжает об этом очень много говорить, о том, что нельзя там открывать рынок для экспорта.
Это же мнение, это мнение, нет?
Да, конкретно это мнение, но когда он приводит факты, что типа у нас вот сейчас деревообрабатывающая промышленность дико выросла, это не так, она не выросла, и у нас продолжился этот экспорт только в виде контрабанды. И если с украинской стороны статистика показывает, что у нас очень мало экспорта, то ЕС говорит, что они очень много леса получают из Украины.
Чем отметился Олег Валерьевич? Я вот открыл, вот цитирую, это ж ваш сайт Vox Ukraine. Рейтинг брехуны и правдолюбия в 2018 році, значит, Юлия Владимировна, как мы отметили, лидер. Вадим Рабинович, я предлагаю его не анализировать, вряд ли он победит на выборах, если верить социологам.
Он не баллотируется.
А он, кстати, да, господи, Бойко ж, да, извините, я уже, да. Конечно, тем более. Ну, можно о парламентских выборах, но это если успеем. Олег Ляшко на третьем месте.
Угу.
То есть он отстает, лидер, опять же, Юлия Владимировна, Вадим Зиновьевич Рабинович, и Олег Ляшко на третьем месте идет. То есть у него тут... Не, извините, Бойко на третьем, да?
Нет, Ляшко на третьем, Бойко на четвертом.
Ага, то есть такие солидные показатели.
Ну да, у них, но процент правды у них у всех приблизительно одинаковый.
Елена, смотрите, важный момент. Вот я тут внимательно изучил еще раз ваш рейтинг.
Угу.
Опять же, у нас идет трансляция, как я сказал, на YouTube-канале. И вот вас уже успели обвинить, и сейчас я от себя задам вопрос, что вы, я цитирую, парохоботка, получается, но, сейчас, конечно, ответите вы, я тут обратил внимание на этот список, который вы предлагаете, Андрей Садовой прям, ну, я не знаю, более правдивого политика нет, получается?
конкретно в этом списке,
да.
То есть если их между собой проранжировать.
Да? Настолько честен мэр Львова?
В 2018 году, да, был честен, потому что он вел себя как чиновник. Если вы обратите внимание, Гройсман тоже он на втором месте по правдивости. Это были два чиновника, которые выходят и говорят, мы запустили, мы открыли, мы еще что-то. Ну как ты это можешь оценить? Ну вот я же не могу там как-то иначе, я не могу опустить эти фразы.
Понятно.
То есть если у них такая риторика, то да. Но хочу сказать, что у Садового сейчас он перешел явно в разряд уже политика, а не просто мэра. Ну, имею в виду такого тяжеловеса политики. И когда я смотрю сейчас его интервью вот в феврале 2019 года, он очень много говорит на какие-то тяжелые экономические темы, типа тот же МВФ, бюджет и так далее. И там уже вот есть что проверять. И я очень
знаю... Просто повезло ему, что не попал в анализ 2019 года.
Надо было раньше начать. Вот Тимошенко начала за полгода кампанию. Надо было ему тоже, он бы тогда был... Ну, слушайте, прохоботка. Я даже не знаю, Порошенко, который посередине рейтинга с очень...
А, можете ответить.
Низким, ну, как
я
бы...
Я процитировал, таким... извините, это не мое мнение.
Да-да-да, то есть он в середине рейтинга, между Бойко и Тягнибоком. Ну, я не знаю, какая я прохоботка. К тому же, это же не я лично там оцениваю вот всех. Мы,
да, кстати,
мы...
проанализировано, давайте назовем эту цифру.
Да.
Сейчас я скажу, опять потерял немножко.
1960...
Почти 2000.
1962 цитаты украинских политиков. Это такое... не то, что один человек, это даже пять сложно сделать. У нас в команде 7 человек, 7 аналитиков.
Вот, расскажите о вашей команде, да-да-да. Кто проводил исследование, кроме вас?
Мы весь год следили за политиками, и у нас все аналитики, они имеют либо экономический, либо социологический бэкграунд, то есть люди, которые со статистикой умеют работать. И, кроме того, у нас редколлегия перепроверяет за нами...
Vox Ukraine.
Vox Ukraine перепроверяет все, что мы делаем. В редколлегии 6 очень серьезных экономистов, у которых полно экономических исследований, и ну, они там директора центров экономических.
А кто финансирует, если можно?
Значит, в 2016 году, когда мы задумали этот проект, мы сделали краудфандинг на платформе Спільнокошт и собрали 372 тысячи гривен. Мы поняли, что запрос общества на эту историю есть, и тогда подались еще на гранты иностранных, ну, международных организаций, это National Endowment for Democracy, фонд Відродження нас финансирует, и еще есть ПАКТ, TTF, это все западноевропейские, американские государственные фонды, которые поддерживают
не развитие... Не украинские государственные, ну, то есть государство Украина вас не финансирует, олигархи вас не финансируют.
Ну мы бы и не хотели, чтобы государство Украины нас финансировалось. С Мининформполитики мы никогда
точно.
Ни в чем не пересекались, и мы как бы точно отделены от государства. И на Спільнокошті мы проводили еще одну кампанию в 2017 году, собрали больше 500 тысяч гривен, так что люди нас поддерживают.
Вы продолжаете свою деятельность и в
2019
году. Да, и
главное, что список всех людей, кто нас поддерживает, физлиц, он есть на сайте Спільнокошті, это очень прозрачно.
Елена Шкарпова, медиадиректор Vox Ukraine, редактор проекта Vox Check, гости студии прямого эфира радио «Донбасс Реалии». Она стала уже рассказывать о своей команде. Один из, можно назвать его членом вашей команды, по крайней мере, коллега точно, главный редактор интернет-издания «Лига.нет» Борис Давиденко, да? Можно назвать членом вашей команды его?
Он был главным редактором Vox Ukraine, организации.
Так, сейчас член наглядовой рады сейчас.
Да, сейчас он перешел на наблюдательную позицию.
В любом случае, человек, тоже имеющий отношение к этому исследованию, можно так сказать?
Он не имел отношения к этому исследованию, он все на меня скинул. Ну, в общем, он мой коллега.
Вот, и он с нами тоже сейчас на прямой связи. Борис, приветствуем и вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Борис,
Спасибо, Лена, за то, что...
Да, Борис, ну мы тут уже прошлись по лидерам предвыборчих перегонів, їхньої правдивості. Кстати, не только в кавычках. Мы обнаружили, что есть более-менее честная украинская политика, как ни странно. Для меня, журналиста, я не знаю, не буду говорить, с каким стажем, это был удивительный момент. Я, кстати, сразу хочу общий вам вопрос задать. Общий, но не интересный, надеюсь. Борис, а, собственно, в украинской политике вот такой, какой она вот сложилась еще, когда она там начала складываться? При первом еще сроке Кучмы, наверное, если не при Кравчуке. Возможно ли честному политику, искреннему, дающему реальные обещания, стать президентом на выборах? Или это оксюморон, потому надо врать и еще раз врать? Я так поставлю вопрос.
Жестко.
Что первично? Простите, я уточню. Борис, что первично? Собственно, электорат и хочет вот такой лжи. Вот этих цен на газ в 10 раз меньших, зарплат, я не знаю, там, в миллион долларов, я утрирую. Или сами политики навязывают вот такой вот подход. Чем лучше солжешь, тем больше шансов победить. Как ваше мнение?
Да, спасибо. Смотрите, я думаю, что на самом деле люди, они не хотят лжи, да. Любые избиратели в любой стране хотят решения их проблем от политиков. Собственно, для этого они политиков и выбирают. И здесь просто, что украинские политики, они немножко, конечно, спекулируют и манипулируют проблемами людей. То, что есть проблема с экономикой, есть проблема с тем, как живут люди, насколько велики их доходы. И то есть, политики в эту историю упираются, дают самый там, простой, нереалистичный способ решения этих проблем. Мы прекрасно помним там, за последние 10-15 лет обещания и пенсия там, 1000 евро каждому, и увеличение каких-то там, неимоверных там, социальной помощи, и зарплаты, еще что-то. Ну, конечно, это априори нереалистичные истории без сильной экономики. Почему политики обещают нереалистичные обещания, они какие-то там, не знаю, условно говоря, сложные вещи. Проведем земельную реформу, ускорим рост ВВП до 5%, приватизируем государственные предприятия. Ну, это понятно, потому что другие их политики и оппоненты сделали эти вещи политически токсичными и неприемлемыми. Да? Ну, такая вот история, как я хочу сказать, что политика, вот когда политика начинает вредить экономике, да, когда пиарит, получая политические дивиденды на экономически важных вопросах, политики делают их непривлекательными, эти реформы, с точки зрения электората. И уже и поэтому, в том числе, эти реформы не происходят, потому что они становятся непопулярными среди большого круга населения. Такой замкнутый, саморазрушающий.
Получается состязание в популизме, так вот все вот это вот все сводится к этому, так получается? Состязание в популизме, да?
Безусловно, есть ряд политиков в Украине, которые четко подходят под описание популизма. Потому что популизм — это не только дача несбыточных обещаний. Это делают любые политики, и не только в Украине. Но это еще и все-таки важный критерий популизма — это противопоставление себя и народа, настоящего такого истинного народа, какому-то врагу, каким-то противникам, в случае с Украиной часто идет такое противопоставление, что мы представники трудового народу, проти них, тих там корупційних еліт, які розвивали країну.
Ясно.
Поэтому такое нагнетание, разделение на мы и они, это важный критерий популизма. А то, что политики обещают несбыточные решения, назовите политика, который пообещал что-то несбыточное, конечно, это часть. Это часть политической риторики, часть политической.
Борис, смотрите, вопрос такой к вам. Хорошо, об Украине так мы узагальнили, як то кажуть, украинскую. А что, Украина уникальна в этом плане или совсем не уникальна? Если посмотреть в Европе, кто побеждает регулярно, в Греции, это Ципрус уже давно премьер-министр, на выборах честных. Кто президентом Соединенных Штатов Америки является? Мы знаем, как его зовут. Если считать его, так сказать, тем, кем считать, как утверждают его критики, сам господин Трамп с этим категорически не согласен, то, может, это и является трендом, вот такой подход к достижению победы на выборах. В мире, в целом, даже в демократическом, с традициями демократии, я не знаю, столетними, тысячелетними.
Безусловно, это не вопрос, это можно констатировать, что за последние 10 лет действительно такой взлет популизма во всем мире произошел, и это видно уже на конкретных цифрах, что если там раньше в Европе популистические правые партии там правого, крайне правого или крайне левого толка занимали до 10% в общем в электорате, то сейчас уже по Европе в среднем это больше четверти их представителей в парламенте. Поэтому да, этот марш популизма, он есть, он продолжается. Откровенно популистические партии, как вы сказали, в Греции, в Венгрии, в Италии, частично в Португалии приходили к власти. И во всех, это происходит почти во всех странах их попадания в власть. У этого есть объективные причины. То есть когда популизм побеждает, когда значительная часть народа считает, что правила игры несправедливы, что существующий политический строй
не справляется, политическая система не удовлетворяет, не решает их проблемы и запрос. И если мы вернемся на 10 лет назад, то кризис 2008-2009 года, он вот заложил такой вот фундамент для вот этого роста популизма. Но есть и хорошая новость, которая состоит в том, что обычно рецепты популистов, в первую очередь в экономике, они не решают экономических проблем населения, а наоборот усугубляют их. И если хорошо работает демократия, хорошо работают медиа, хорошо работает политическая система, то вот эти ошибки они подсвечивают, люди понимают, что их выбор был ошибочный, и в следующий раз они его не совершают. Ну, по крайней мере, вот так это работало раньше.
Угу. Борис, оставайтесь. Да, спасибо вам большое. Я прошу прощения, что вас прерываю. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Слушатели у нас есть. Выскажи свое мнение по поводу того, вот, что является ложью, манипуляцией. Удается ему или ей, сейчас узнаем, попадаться на удочку украинских политиков во время выбранных выборчих кампаний. Здравствуйте, в эфире. Не забудьте только, пожалуйста, представиться.
Добрий день, мене звати Олег.
Дуже приємно, будь ласка.
Я хочу свою думку. У нас, як би сказати, маніпуляція поділилась на дві частини. Коли в СМІ, в розкручених СМІ, з'явились свої СМІ для тих, що йдуть кандидати, і не свої. От самий простий приклад, коли предлагають кандидата Юлії Тимошенко на Перший канал прийти, там, де її задаватимуть неудобні питання. На ці СМІ вони депутати таки не ходять. Вони ходять на такі СМІ, там, де вони можуть спокійно задавати, ну, їм задавати питання, там, де вони, так сказати, можуть обтікаємо відповідати на ці питання. І лож може розпространятися по тим СМІ дуже-дуже розпространено. Це моя така думка.
Спасибі за вашу думку. Дякую, що нас слухаєте. Висловлюєте свої думки. Дякую Олегові, нашому слухачеві. І ще один слушатель. Слушательниця із міста Донецька, як мені підказують. Надіюсь, зв'язь не підведе. Здравствуйте, в ефірі.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Лариса, я из Донецка. Вот смотрите, мне кажется, сейчас вы все смешали в кучу. Вот ложь, манипуляция, обещание политика предвыборная. Ведь ложь это же не манипуляция, и манипуляция не ложь, правильно? Манипуляция, я понимаю так, что-то недоговаривает, что-то немножко не так сказал. И потом обещание. Вот смотрите, откуда мы сейчас с вами знаем, что Юлия Владимировна не выполнит, например, обещание снизить газ в два раза? Или Петр Алексеевич, предположим, в 2014 году, сказал, что за две недели закончит войну, правильно? А он это не сделал. Но откуда же мы тогда знали перед выборами об этом? Mm-hmm. Поэтому я думаю, что вот это вот надо все это разграничить. Немножко, я думаю, вот ваш эксперт, да, ваша гостья...
Да, сейчас мы предоставим слово Елене Шкарповой. Да, вы, кстати, оставайтесь на линии, может, у вас будет уточнение, Лариса. Елена, что скажете?
Да, я бы хотела уточнить, мы не оценивали обещания вообще никак, мы их полностью исключили, мы оценивали только то, что происходит по факту, что можно перепроверить в текущих данных. Поэтому обещание Тимошенко снизить цены на газ мы не оценивали, ну, только если она там не давала какую-то статистику, и мы можем тогда проверить эту статистику.
А как вот эта грань? Ложь и манипуляция, как это отделить?
Ложь – это откровенная неправда. То есть, когда называется неправильный показатель, ну, та же экономика вот упала в два раза, но не упала в два раза, это неправда.
Так.
А если же, как раз вот правильно слушательница сказала, что если опускаются какие-то данные или перекручиваются, тогда это уже манипуляция, это действительно так.
А преувеличение что?
Когда, в принципе, корректный какой-то контекст и более-менее корректные данные, но они преувеличены, ну, там, по нашей методологии, до 20%. Ну, не знаю, человек назвал вот не 2, а 2,2. Или
ну,
там 2,1.
Какая разница? Я шучу.
Ну, в общем, да, когда преувеличил, то мы просто выбрали для себя какой-то показатель, чтобы как-то...
Но это не манипуляция, это уже все-таки не настолько жесткое определение.
Нет, манипуляция – это когда просто перекрутили вообще все. То есть реальность другая. Да.
Лариса, вы нас слышите? Удовлетворены? А, к сожалению, я хотел уточнить, наши слушательницы из Донецка. Видите, нас слушают в городе Донецке и в Луганской
тоже. Это очень круто. Вы просто мега молодцы.
Лариса, спасибо вам большое. Подсказывает мне режиссер из Старобельска, Луганской области, слушатель к нам присоединяется. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я по поводу...
Извините, представьтесь, как к вам обращаться?
Старобельск, Луганщина, Наталья.
Наталья,
знаете,
спасибо.
У меня очень... Да, мне вот это вот популизм, это такая клевая отмазка. Сейчас уже, знаете, выполнение своих функциональных обязанностей стали называть популизмом. Я сейчас немного проутрирую, но надо, значит, после того, как президент, неважно, кто там, принес клятву с булавами на Библию, сразу выпускать придворного политолога, и он будет объяснять: ребята, это вообще все популизм, не надейтесь. А Трамп, между прочим, он выполняет свои, во всяком случае.
Кстати, вы правы, да.
А вот его за этого клеймят, да, мерзавец, как он посмел выполнять свои предвыборные, это есть популист, в том-то и дело, что он их выполняет, и это пример, понимаете, когда еще он только шел во власть, все говорили: ой, да ради бога, никто не будет это делать, это пресс просто он обещает, а он выполняет, и они его клянут уже, на чем свет стоит: мерзавец, почему ты выполняешь свои предвыборные, так не принято. Поэтому популизм — классная отмазка, а на самом деле это функциональные обязанности, не больше и не меньше. А у нас уже стало популизмом выполнение функциональных обязанностей. Я не говорю уже за клятву, те, что там с булавами дают. Это вообще популизм. Ну, это так, чисто...
Ну, понятно. Протоколы. Спасибо, Наталья. Борис Давиденко с нами остается. Борис, что скажете вот по поводу такой трактовки популизма?
Ну, смотрите, то есть Трамп, конечно, называют популистом не потому, что он обещал... не знаю, там, построить стену, а сейчас там ему не дают ее построить, да, или там, что он обещал разорвать торговые отношения и действительно потряс немножко мир тем, что действительно их там разрывает, ну, и ничего нового на этом месте не появляется, что есть большой проблемой для мира. Популизм Трампа заключается как раз вот его это противопоставление, да, то, что его реклама, его кампания построена на том, что вот мы... настоящие там трудовые американцы, и вот они, зажравшиеся там элиты в Белом доме, которых там не интересуют проблемы простых людей, которые оторваны от них. И вот этот раскол, который вносит политика Трампа в американскую жизнь и политическую историю, она, ну, он заслуживает больше прозвище там как главный популист Америки благодаря вот этой своей раскольнической риторике, раскольнической политике. А то, что он старается выполнить свои обещания, ну, это даже в какой-то мере там и удивило там мировое сообщество.
Борис, я прошу прощения, у нас просто остается буквально тут совсем мало времени. У меня к вам на завершение нашего разговора такой вопрос. К вам, как к эксперту. Что вы... Возвращаемся в Украину, при всем интересе к Трампу. Что вы скажете вот украинским нашим слушателям радио «Донбасс Реали»? Выборы действительно приближаются. Как распознать, где ложь и манипуляции? Не все эксперты, не все разбирают. Времени физически нет. Вот так вот углубиться и факт чекинг провести. Что вы им скажете? Как вот не попасть в вот эти вот сети вот этих вот популистов, лжецов, манипуляторов в Украине?
Рекомендация номер один – читать «Вокс-чек». Там есть проверка 2000 высказываний политиков. Если все прочитать, можно все понять про украинскую политику. Ну, на самом деле, решения, как бы не было, простого решения нет. Украинские политики очень хорошие ораторы, они говорят очень логично, очень прекрасно. Но надо понимать, что простых решений для Украины нет. И обещаний каких-то что-то изменить очень-очень быстро, что-то улучшить, эта история нереалистична.
Спасибо, Борис, прошу прощения, просто время истекает. Хочу и Елене этот вопрос адресовать. Как не попасть в эти сети?
Все 1962 проверки, которые мы сделали за прошлый год, будут выложены через неделю или две на сайте неправда.орг. Сейчас там ничего нет, но на самом деле мы делаем очень большой сайт, где можно будет все исследовать,
и каждый
прочитать.
Сам примет свое решение.
Абсолютно.
Спасибо большое Елене Шкарповой, Борису Давиденко за участие в нашем сегодняшнем эфире. Мы говорили о том, как украинская политика используют ложь и манипуляции, особенно в преддверии выборов.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Правительство России поддержало законопроект о так называемом суверенном интернете, то есть о создании Рунета, который может работать без зарубежной инфраструктуры. Ну вот такой себе браузер, чебурашка, железный фаервол, импортированный из Китая, Одноклассники, ВКонтакте вместо Фейсбука. Возможно ли такое, расскажут журналисты телепроекта «Настоящее время».
Итак, пасконный российский интернет. Браузер «Чебурашка», железный фаервол, импортированный из Китая, ну и «Одноклассники» с ВКонтакте вместо Фейсбука. Или нет? Попробуем разобраться, чему из последних новостей о суверенном интернете суждено сбыться, а что так и останется фантазией. У законопроекта три автора. Первый – Андрей Клишас. Сенатор от Красноярского края известен нам в первую очередь идеей об административной ответственности за оскорбление государства в сети. Второй – Андрей Луговой, бывший сотрудник госохраны. Его британские власти обвиняют в отравлении Александра Литвиненко полония. И с ними сенатор Людмила Бокова из попечительского совета фонда «Разумный интернет». Это там придумали домен .дети, чтобы огородить подрастающее поколение от нежелательного контента. Инициативу суверенного интернета еще в декабре раскритиковали эксперты при правительстве. В первую очередь из-за дороговизны и коррупционного потенциала. Одобрили пакет поправок, например, Роскомнадзор, ФСО и Министерство связи и коммуникаций. Что останется от российского интернета, если законопроект все же примут? Ну, во-первых, обходить блокировки станет гораздо сложнее. Например, запрещенный Telegram оперативно обновляет список серверов, с которыми работает приложение. По новым правилам Роскомнадзору больше не потребуется обращаться к провайдерам с распоряжением заблокировать те или иные серверы. Потому что ведомство получит полную карту точек обмена трафика. И от этого существенно увеличится точность блокировок. А провайдеры будут теперь заодно с интернет-регуляторами. Им придется поставить себе оборудование для противодействия угрозам. То есть, по сути, выключатели, которыми и сможет пользоваться Роскомнадзор. Суверенный интернет, по словам сенаторов, нужен России для того, чтобы защититься от кибератак и прочих угроз извне. На деле власти разных стран чаще всего используют подобные выключатели во время массовых протестов. На Ближнем Востоке это искусство отточили во время арабской весны. Это что касается временных отключений. А совсем отказаться от внешнего интернета по китайскому принципу у России вряд ли получится. Для этого придется внедрить новые сервисы, которые полноценно заменят заблокированные. Но вот только российские техностартапы в последнее время предпочитают заниматься раскруткой в США, а не в Сколково. Впрочем, опыт внутреннего интернета в России уже был. Томск вот уже почти 30 лет живет со своим Тонетом, то есть томским интернетом. И еще внешкой. Внутригородского трафика многим достаточно, тем более, что он дешевле и быстрее этой самой внешки. И даже Google уже разместил свои серверы в Тонете. Но, впрочем, после того, как Чебурнет станет основным на всей территории России, сибирский интернет-оазис тоже получит свой рубильник от Роскомнадзора.
Закладка. Открываем Донбасс.
Моя Україно прекрасна, над тобою невладні літа. Ти – мрія моя, моя казка, ти – доля моя золота. Ти квітнеш в щасливій родині, як донька кохана в батьків. Країно моя, Україно, ти – радісних дум моїх спів. Донецькі степи і Карпати, сади, світлі хвилі Дніпра, даруєш мені, рідна мати, для щастя мого і добра.
Борис Кунченко.
Запомні эту страницу.
И подытоживает нашу программу очередной выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Верховная Рада приняла законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО. Такое решение поддержали 334 народных депутата. Перед принятием законопроекта перед депутатами выступил президент Украины Петр Порошенко. Он выразил уверенность в том, что Украина станет членом ЕС и НАТО. В Европейском Союзе и организации Североатлантического соглашения заявили, что признают стремление Украины и подчеркивают необходимость продвижения на пути реформ. Международный комитет Красного Креста направил в Донецкую и Луганскую область гуманитарную помощь. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Отмечается, что в составе гуманитарного груза продуктовые и гигиенические наборы, оргтехника, товары медицинского назначения, лекарственные препараты и медицинское оборудование. Заболеваемость корью в Донецкой области превысила эпидпорог. Об этом свидетельствуют данные областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины. По данным ведомства, с 1 января в регионе зафиксированы 248 случаев заболевания корью. Среди заболевших почти половина – дети. Наибольшее число заболевших приходится на Мариуполь и Бахмут. Служба безопасности Украины сообщила ректору Донецкого национального медицинского университета Петру Кондратенко о подозрении в вымогательстве взяток за оформление иностранных студентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Согласно информации спецслужбы, представители университета систематически требовали взятки от представителей коммерческих структур, которые специализируются на оформлении иностранных студентов в украинские вузы. Ранее Петр Кондратенко сообщал об угрозах в свой адрес после нападения в Краматорске. Происшедшее он связывает с тем, что обнаружил нарушения в работе международного отдела университета. И по прогнозам синоптиков, завтра, 8 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио», «Радио 49-я параллель». Смотрите наши выпуски в YouTube, ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода» в вкладке «Донбасс Реалии». Также имеете возможность нам звонить и писать в соцсетях и в Вайбере. До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».